Погода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы книга «Гражданская война в Испании 1936-1939 год и Европа. Международные аспекты конфликта», а также «Судьба Охтинского мыса. Ландшафтный, историко-архитектурный и археологический музей-заповедник». Во второй части передачи «Тургенев и Островский. Школы Петра Фоменко». Сегодня Илья Смирнов приглашает нас в зазеркалье дипломатической истории. Монография Веры Малай, выпущенная издательством «Наука», называется «Гражданская война в Испании 1936-1939 годов и Европа. Международные аспекты конфликта».
Зазеркалье? Ну, пожалуй. Сегодня, когда сопоставляешь реальные события в разных странах, их отражение в дипломатических документах, можно заподозрить, что мир сошел с ума. Но ведь так было и при наших прадедушках. Кажется, что это лишь игра с той стороны зеркального стекла. А здесь рассвет, но мы не потеряли ничего, сегодня тот же день, что был вчера. Вот жила страна Испания. Всеми вроде признанная, и в двухсторонних отношениях, и в Лиге наций заседала. Столкнулась с серьезными социально-экономическими проблемами, которыми и воспользовались в июле 1936 года военные заговорщики определенных взглядов, чтобы свергнуть законное правительство. Причем они с самого начала опирались на поддержку иностранных единомышленников – немецких, итальянских, португальских. Речь идет о критически важном периоде, когда мятежникам нужно было перебросить войска из колонии и захватить максимальный плацдарм, пользуясь растерянностью и дезорганизацией власти. Я цитирую, испанская газета «Кларидад» поместила фото немецких самолетов со свастикой. Это были юнкерсы для переброски войск из Марокко. В монографии Веры Владимировны Малай как раз подчеркивается этот принципиальный момент. Вот принято считать, франкистам помогали немцы и итальянцы, республиканцам – русские. Внешние факторы справа и слева как бы уравновешивали друг друга. А теперь смотрим по книге. Хронология. Гитлер получил его, то есть Франко, письмо 25 июля. Ему понадобилось не больше 2 часов, чтобы принять решение о помощи Франко. 28 сентября 1936 года Политбюро ЦК РКПБ приняло решение об оказании военно-технической помощи Испании в ответ на просьбу правительства республики. Причем сначала-то испанцы обращались не к далекой коммунистической России, а к демократическому соседу. 19 июля телеграмма премьер-министру Франции Леону Блюму «Прошу вас без промедления оказать нам помощь». И позже, когда мятеж обернулся настоящей большой войной, внешние факторы трудно признать равновесными. От Советского Союза – советники и военно-технические специалисты. От Италии и Германии – просто регулярные части. По численности в книге приводятся такие данные. 16-19 тысяч человек – Германия, от 40 до 80 тысяч – Италия и 4 тысячи – советских. Ну, для сравнения, контингент советских военных специалистов в Китае в то же самое время – 3665 человек. То есть в Испании имел место мятеж, плюс прямая иностранная интервенция. Естественно, мы не вправе требовать, чтобы соседи ее, демократические правовые государства, рисковали жизнями собственных граждан, посылая войска в чужую страну ради отвлеченных принципов. Но хотя бы назвать вещи своими именами они могли бы? В ответ на этот простой вопрос разыгрывается международный фарс под названием «Комитет по невмешательству в дела Испании». Тут цитаты такие, что Беккет отдыхает. Лорд Плимут в начале заседания высказал мысль: «Это не дело, когда недовольство направлено против определенного правительства. Необходимо, чтобы этому правительству дали возможность описать подобные случаи со своей точки зрения перед тем, как комитет решит, что должно быть предпринято. Поэтому предложения, приведенные в конце советского меморандума, представляются мне преждевременными». Как отмечает на полях автор монографии, констатация факта агрессии ставилась в зависимость от согласия агрессора. Или итальянские подводные лодки взяли за обыкновение топить суда, которые направлялись или могли бы направляться в Испанию. Литвинов предложил внести пункт, что всякая подводная лодка, пытающаяся совершить нападение на коммерческое судно, подлежит уничтожению, на что был дан решительный отказ. Внимание, мотивировка. Подводная лодка чаще всего не может предоставить средства спасения, и поэтому предлагаемые правила фактически делают невозможными нападения подводных лодок. Вот так. Или схема, так сказать, контроля, при котором поставки по воздуху не затрагивались, португальское побережье не патрулировалось, и главное, санкции против нарушителей не предусматривалось. Если в начале войны республиканское правительство имело больше самолетов, чем мятежники, то после 2 месяцев такого невмешательства соотношение сил изменилось на 12-1 в пользу мятежников. Испанская война выигрывалась и проигрывалась не в Бургасе и Мадриде, не у Теруэл или вдоль Эбра, а в кабинетах Европы. И таким образом, чтобы исключить даже малейшую вероятность победы законного правительства. Причем в этом театре абсурда, я цитирую, ведущая роль принадлежала английской дипломатии. Вот итальянский посол Гранди на встрече с заместителем министра иностранных дел Великобритании Ванси Тартом подчеркнул, что намерение британского правительства поднять вопрос о нарушениях Италии соглашения о невмешательстве будет расценено как акт, которым правительство Его Величества поставит себя на одну доску с Советской Россией и коммунистической Испанией. Обеспокоенный обвинениями Ванси Тарт отдал распоряжение – послу в Риме Драммонду встретиться с итальянским министром иностранных дел Чиано и убедить его в обратном.
Давайте уточним. Вот эти суда, атакованные пиратами Муссолини, они были чьи, испанские или советские?
Да какие угодно, в том числе английские.
Тогда не совсем понятен мазохизм политиков, которым своего тоже не жалко.
Мы с вами уже говорили, что фашизм любой, итальянский, немецкий, испанский, румынский – это превентивная контрреволюция. Лучше коричневый, черный, какой угодно, хоть мертвый, лишь бы не красный. Здесь есть отдельная глава – информационное обеспечение. Несчастную республиканскую Испанию подавали как форпост русского коммунизма. Вот Муссолини ставил задачу – избежать превращения Испании в большевистское государство. Португальские фашисты, опять же цитата, «коммунизм борется на Пиренейском полуострове в большой битве, от результатов которой зависит судьба Европы». Их французские единомышленники. В неизбежной войне Европы с азиатским варварством Франция должна занять подобающее ей место. И так далее, причем пропагандистские штампы, переведенные с английского, мало отличаются от немецких и итальянских. Задача ликвидации прокоммунистического очага в Испании была поставлена всеми западноевропейскими странами. Солидарность с Испанской Республикой оставляла СССР в одиночестве на европейской арене. Конкретно в Англии отмечен по результатам соответствующего опроса несомненный крен части общественного мнения в сторону Германии. Оттенки красной угрозы были не так уж важны, хотя мы-то знаем, что в республиканском лагере объединились представители самых разных взглядов, в том числе очень далекие от официального советского коммунизма.
Что тоже, наверное, не способствовало военным успехам.
Ну да, региональный сепаратизм, собственные формирования у каждой партии, братоубийственные распри, описанные Джорджем Оруэллом, мрачную тень отбрасывал с Востока гений всех времен и народов. Ведь многие из тех, кто помогал Испании, приобрел там бесценный опыт, были истреблены Сталином именно тогда, когда этот опыт понадобился для спасения России. Причем испанцы-то тогда не понимали, что происходит. Узнав, что русские товарищи арестованы как немецкие шпионы, Паскуа высказал опасение, что в Германии, наверное, стала известна секретная информация. А Гринько и Кристинский были на самом деле так же связаны с немцами, как и с марсианами. В общем, удивительно не то, что республика проиграла войну, а то, что она продержалась так долго.
Вот здесь в книге отмечено, что Испания стала военным полигоном накануне Второй мировой.
Как сказал французскому журналисту президент Испании Асанья, показывая на дымящиеся леса, подожженные мятежниками, «там решается теперь и наша, и ваша судьба». Конечно, полигон, где испытывалась техника, отрабатывались стратегии и тактика. И, конечно, репетиция мировой войны. Каждый извлекал свои уроки или не извлекал. Франция воспроизвела свою испанскую политику от проблесков растерянной человечности через безволие к капитуляции, уже на собственной своей земле. Ведь, цитирую, одной из главных ставок Гитлера была игра на французских внутренних затруднениях. Итальянцы активнее всего действовали в Испании, но, как ни странно, мало чему научились, и потом в Северной Африке наступали на те же самые грабли. Наиболее адекватно отреагировала гитлеровская Германия. Именно на основе испанского опыта усовершенствовала авиацию, артиллерию, бронетанковые войска, которые поначалу были очень слабые. Однако, добавлю от себя, допустили и большую стратегическую ошибку, ту самую, от которой часто страдают победители – недооценка противника. Вот они решили, что комитет по невмешательству уже навсегда. Поверили собственной рекламе. Я цитирую ее: «Британская империя – это пустая скорлупка. Перед сильным и решительным тоном Италии и Германии эти два грязных господина Иден и Блюм не преминут, как всегда, принять вид баранов» и так далее. И они не ожидали, что в англичанах, загнанных в угол, вдруг проснется дух короля Артура, адмирала Нельсона, они начнут сражаться всерьез.
В общем, книга получилась не столько про войну, как таковую, а про ее отражение во внешних зеркалах разной степени кривизны.
И эта особенность требовала старательной отработки формы и структуры, чего, к сожалению, сделано не было. Как следует, организована только глава «Военная составляющая». А как правило, мы имеем собрание информации, которая сама по себе очень интересная, но не складывается в сюжет. Читатели все время сбивают вот эти, ну, кажется, у господ кинематографистов, они называются флешбеки, то, что мешает смотреть кино. Вроде бы уже давно 38-й год, а тебя вдруг возвращают в 36-й. На страницах книги точные характеристики соседствуют с такими размытыми формулировками, которые словно заимствованы у господ дипломатов. В конце, в указателе персоналей, некоторых деятелей почтили полными именами и даже отчествами, другие только с инициалами, а третьи названы просто по фамилии. Издательство «Наука», между прочим. Наконец, внутренние противоречия, на которые никто не обратил внимания. Вот я цитирую: «Провозглашаемые СССР в связи с испанским конфликтом идеологические лозунги служили не более чем прикрытием реальных геополитических целей, равно как и у Германии с Италией». А на другой странице можно согласиться с Тейлором, что величайшим потрясением 1936 года стал конфликт идеологий.
И какое из этих двух взаимопротиворечащих высказываний, по-вашему, ближе к истине?
Конечно, второе, с поправкой на то, что в идеологиях находили отражение социально-экономические модели развития и интересы.
С Ильей Смирновым мы обсудили книгу «Гражданская война в Испании 1936-39 годов и Европа. Международные аспекты конфликта». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербургские архитекторы обеспокоены судьбой Охтинского мыса, где во время раскопок были найдены ценнейшие археологические памятники. Уже появились проекты музеификации памятников Охтинского мыса, предполагающие создание ландшафтного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника с полным сохранением обнаруженных исторических памятников, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Вряд ли нужно напоминать о многолетнем противостоянии защитников Петербурга и «Газпрома», хотевшего построить свой 400-метровый офис на Охтинском мысу за расстрелиевским шедевром – Смольным собором. Шум битвы улегся. Небоскреб, или, как его нелестно окрестили, Кукурузина, больше центру города не грозит, а между тем, по словам градозащитников, до победы еще далеко. Дело в том, что под громкие речи о необходимости новой высотной доминанты и о сохранении небесной линии Петербурга шла своим чередом негромкая работа археологов, которые обнаружили на Охтинском мысу находки, позволившие говорить об этом месте как о русской Трое. Это стоянки эпохи неолита, раннего металла, мысовое городище XIII века, крепость Ланскрона 1300-1301 годов постройки, позднесредневековый могильник XVI-XVII веков, крепость Ниеншанс XVII века и, наконец, Охтинская верфь XIX века. Понятно, что у многих специалистов сразу же возникла идея археологического музея под открытым небом, предполагающая бережное сохранение всех найденных памятников. Это единственно верный подход к решению проблемы, считается председатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Марголес.
Прежде всего, нужно урегулировать законодательный статус этой территории. Как вы знаете, наш блистательный КГИОП установил там такие границы объекта, которые, ну, извините.
Ну, кажется, признано незаконным его действие.
Если бы. К сожалению, вопрос до сих пор не получил окончательного разрешения. Во-вторых, надо законсервировать раскопки экспедиции, которая шла вот на рубеже веков. А дальше спокойно думать о том, что на этой территории может возникнуть. Ну, разумеется, ничего строить там нельзя. Надо очень внимательно анализировать зарубежный опыт, а он имеется и самый разнообразный.
Есть какой-то идеал?
Ну, я вам скажу, что вот каждый раз, бывая в Пскове и проходя через Домонтов город, я этот идеал наблюдаю. Даже не покидая пределов Отечества, можно использовать псковский опыт.
Раскопки на Оксинском мысу возглавлял руководитель Петербургской археологической экспедиции, член Координационного совета Петербургского союза ученых Петр Сорокин.
В 2006 году была получена некая предварительная информация, позволившая поставить эту территорию на охрану в качестве объекта культурного наследия. Все последующие земляные работы на этой территории должны были сопровождаться археологией. Но когда снесли эти корпуса Петрозавода и даже находившиеся под ними бомбоубежища, то выяснилось, что они не очень-то сильно повредили территории. Выяснилось, что здесь концентрация такая объектов, и, соответственно, их нужно сохранять по закону на месте обнаружения. В первую очередь ценность представляют не отдельные предметы, а сами по себе памятники, потому что это масштабные фортификации различных эпох. Остатки четырех крепостей практически зафиксированы на одном месте, которое одна перекрывает другую, но, тем не менее, они все неплохо сохранились по той причине, что каждая последующая была больше предыдущей, как в матрешке это все. Вот. Древние крепости, мысовое городище, затем Ланскрона, потом не шанс первого периода, не шанс второго периода строительства. То есть вот они все там сохраняются в ландшафте. И после наших работ были остатки законсервированы, и они могут быть вскрыты, и после определенной подготовки могут экспонироваться просто в открытом виде в ландшафте. То, что там наиболее ценное, было открыто, естественно. Стоянка эпохи неолита раннего металла, которые располагались под этим всем, они тоже были исследованы, это масштабный тоже объект, но он обычно не сохраняется на месте обнаружения. В процессе раскопок он полностью исследуется. То же самое, как и могильник, который там располагался, позднесредневековый, достаточно крупный. А что касается коллекции находок, то только в наших раскопках было около 20 тысяч находок различного времени. И вот эта коллекция, она единственная в своем роде, которая характеризует нам развитие всей истории Приневья на протяжении 5000 лет. То есть вот на этом мысу сконцентрированы памятники 5000-летней истории.
То есть я правильно понимаю, что вы считаете вполне реальной идею создания музея Ниншанс?
Совершенно. То есть это был бы уникальный совершенно в своем роде музей, который рассказывал бы о 5000-летней истории этих земель до основания Петербурга. Более того, в общественном сознании по-прежнему бытует этот миф о том, что Петербург был построен на болоте, на пустом месте. Вот эта легенда, которая появилась еще в петровское время, она настолько прочно укоренилась в сознании, что, несмотря даже на исторические документы, известные всем о существовании здесь поселения, о существовании здесь крепостей, постоянно все твердят о том, что здесь было болото и совершенно непригодные для проживания земли.
А на самом деле?
На самом деле здесь, как и во многих других местах, были достаточно крупные центры. И это не случайно, потому что устье Невы, оно географически является очень важным транзитным пунктом на водных путях, которые связывали на протяжении столетий Русь с Западной Европой. И это место не могло пустовать по определению. Соответственно, здесь развивались различные структуры.
Петр, ну и какие перспективы, учитывая, что во время самых жестоких баталий по поводу небоскреба Ухта-центра вас ведь отстранили от раскопок, поскольку вы не хотели признавать, что найденное вами просто груда хлама?
Ну, здесь как бы ситуация повторяет общую ситуацию, которая существует в нашей стране сейчас с Охтинским мысом. И не случайно на базе борьбы против небоскребов в Петербурге сформировалось такое гражданское общество. Да? Здесь попытки на протяжении всего этого времени, они были белое называть черным, и в настоящее время они сохраняются с тем, чтобы объявить эти памятники либо не памятниками вообще, либо не очень значимыми местного значения, то есть крепости Ланскрона и Ниншанс, которые вошли в историю России и историю Европы, они объявляются памятниками местного значения. Здесь мы имеем дело с остатками четырех крепостей. Не будем далеко ходить. На территории России сотни подобных объектов, одиночных, в разных местах, сосредоточенных на огромной территории, в полях, лесах России, охраняются государством как объекты культурного наследия. Ну, любые древние городища средневекового времени, остатки их в виде рвов, валов, земляных, они являются объектами культурного наследия. Здесь же почему-то, когда их четыре, и когда они, в отличие от многих из тех городищ безымянных и совершенно неизвестных, кто там их строил, с чем они связаны, здесь крепости напрямую связаны с историей России, с историей Европы, они считаются грудой земли.
Сейчас уже появились первые проекты обустройства этой территории, и дом архитектора даже выставил их у себя для обсуждения. Как вы считаете, такие выставки помогают делу?
Подготовка этих проектов была инициирована ведущими архитекторами Петербурга, хотя это и дипломные работы, которые здесь выставлены. Она показывает, демонстрирует как раз интерес культурной общественности города, архитектурной среды к созданию такого музея на Ухтинском мысу.
Ценность таких памятников, которые открыты на Ухтинском мысу, не только в том, что их можно и нужно показывать людям, считает археолог, сотрудник Эрмитажа Олег Иоанисян.
Ценность любого археологического объекта и архитектурно-археологического в чем заключается? Наши учителя читали это одним образом, мы сейчас все это прочитываем по-другому. Где гарантия того, что мы тоже не ошибаемся? Почему мы должны сейчас считать себя истиной в последнем инстанции? У нас есть тоже ученики, которые еще лет, даже через 15-20 придут и смогут уточнить то и увидеть то, чего мы сейчас не увидели. Поэтому эти объекты мы должны сохранять, беречь. Если их утратить сейчас, а любое строительство приведет к их полной утрате. Даже в лучших побуждениях мы вот вам сделаем, законсервируем фундаменты. И уже никто никогда не вернется.
С позиции Олега Иоанисяна полностью согласен и Александр Марголис.
Олег Михайлович коснулся некоторых фундаментальных законов сохранения археологических памятников. Здесь медицинский принцип должен быть: не навреди. И не считай, что ты уже почти Господь Бог, и твоя интерпретация памятника является истиной в конечной инстанции. Оставь что-нибудь для потомков.
Говорил сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Марголис.
О судьбе Охтинского мыса с разными специалистами разговаривала Татьяна Вольцкая. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Коротко об основных новостях к этому часу. Члены Совета по правам человека при президенте России обратятся к руководству Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой обеспечить безопасность бизнесмена Алексея Козлова, приговоренного сегодня к 5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Жена Козлова, журналист Ольга Романова, ранее заявила, что знает о готовящемся покушении на Козлова в местах лишения свободы. Мировой участок Пресненского суда Москвы приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста. Ему инкриминировалось неповиновение сотрудникам полиции после акции на Новом Арбате 10 марта. Удальцов счел вердикт несправедливым и объявил сухую голодовку. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила российские власти в избыточном применении силы к участникам акций протеста в Москве 5 и 10 марта, а также в Петербурге и Нижнем Новгороде. Представители незарегистрированной партии «Народной свободы» вышли из состава рабочей группы по подготовке политической реформы. Представители Парнаса сообщили, что причина этого действия – то, что практически все предложения партии были проигнорированы при подготовке законопроектов. В Махачкале в четверг вечером ранен сотрудник прокуратуры. Неизвестный выстрелил в него из пистолета и скрылся. Европарламент в принятой в четверг резолюции негативно охарактеризовал прошедшие в России 4 марта президентские выборы. В Бельгии в пятницу будет объявлен траур по жертвам катастрофы автобуса в Швейцарии, в котором ехали в основном бельгийские школьники. 15 марта исполнился год со дня начала массовых протестов против режима Башара Асада в Сирии. За это время погибли от 8 до 9 тысяч человек.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Тургенев и Островский, школы Петра Фоменко. В театре Петра Фоменко на старой маленькой сцене играют спектакль, который называется «Русский человек на рандеву». Не верьте афишам и своим глазам. Статья Чернышевского тут ни при чем. Спектакль поставлен Юрием Буториным по повести Тургенева «Вешние воды», и он про любовь. В этом спектакле не занято ни одного знаменитого актера театра Фоменко, только стажеры, недавние выпускники ГИТИСа, но билетов достать невозможно.
Втором ночи он вернулся в свой кабинет. Никогда еще не чувствовал он такой усталости телесной, душевной весь вечер. Он провел с приятными дамами, образованными мужчинами. Некоторые из дам были красивы. Почти все мужчины отличались умом, талантами, да и сам он беседовал весьма успешно, даже блистательно.
Черный Феликс, сон в посаде, ком аква примавера, сон в посаде, ком аква примавера.
Черный величий. Да, будь он немножко помоложе, он заплакал бы от тоски, от горечи, раздражения, горечь, едкая и жгучая, как горечь.
Полыни.
Да, полыни. Наполняло всю его душу что-то неотвязчиво постылое, нет-нет, противно тяжкое, обступило его со всех сторон, как эта осенняя томная ночь. Да, он не знал, как отделаться от этой темноты, от этой горечи. На сон нечего было рассчитывать, он знал, что он не заснет. Он принялся размышлять. Нет, он играл злобно о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человечества. Все возрасты проходили перед его мысленным взором. Ему самому мину 52-й год.
Манера молодых актеров театра Фоменко та же, что свойственна знаменитым артистам труппы. Кокетливая, невесомая, театрально приподнятая над жизнью. Иногда кажется, что работа самого Фоменко и его сподвижников может превратить в замечательного артиста любого человека, который попадет им в обучение. Художественный руководитель постановки и педагог Евгений Каменькович это суждение опровергает.
Когда идет набор в любой московский театральный вуз, ты всегда гордишься своей страной. У тебя невероятный выбор. И дальше все люди за 4 года интенсивнейшего обучения попадают в театр. Вот они к нам попали в невероятной форме. И, конечно, я думаю, любой режиссер и худрук мечтает, чтобы в его театре репетировали 24 часа в сутки. Вот у нас сейчас так. У нас, значит, там во всех вестибюлях, подвалах, кладовках, буфетах. Фоменко изобрел такую систему. Но мне кажется, так и у Додина, в общем, система такая же.
Новый спектакль называется «Русский человек на рандеву». В буклете дано объяснение. Русский человек слаб и инертен. Русский человек на рандеву с жизнью, в ситуации, когда решается его собственная судьба, не способен принять решение. Так формулирует Чернышевский в своей знаменитой статье «Страшный диагноз, который ставит русскому обществу Тургенев». Конец цитаты. Пугаться не стоит, никаких страшных диагнозов и инертных людей в спектакле нет. Евгений Каменькович говорит, что идея такого названия принадлежит Петру Наумовичу Фоменко, но сам он на ней не настаивает.
Значит, когда я уже подключился к этой работе в последние 3 месяца, то там, значит, половина была споров на тему, что такое вешние воды.
и как достать образ, соответствующий вешним вводам. Понятно, что была прослушана вся музыка, просмотрены все фильмы, говорили со всеми специалистами. Но мы, может быть, так толком и не знаем, что такое вешние воды. И когда Петр Номыч, который сразу это очень поддержал, когда он вдруг сказал, мы ему сказали, но ведь статья написана по поводу другого произведения, он промолчал. И все делают из этого названия разные выводы. Мне вообще самое главное, кажется, в этом спектакле, то, что русский человек всегда выбирает хаос. Потому что у него была бы, наверное, прекрасная жизнь, какая-то буржуазная, добропорядочная. А он пошел в сторону этого тайфуна невероятно. Русский человек никогда не выберет простой нормальный путь. И мне вот, честно говоря, этим очень дорого. Я, конечно, тоже люблю Тургенева, как всякий нормальный человек, но я поражен тем, как молодые люди нашего времени, что они нашли в нем какую-то удивительную энергию. Но согласитесь, все-таки наша театральная традиция все-таки, ну, Тургенева всегда, ну, он какой-то более деликатный, что ли, да?
В кружевах.
Вот. Да, 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 да. А тут такой он немножко в хорошем смысле такой бешеный и страстный. А еще Оскар Уальд говорил, что искусство – это страсть.
Санин Федора Малышева вспоминает историю своей любви к итальянке Джемме. Любви, которой он пожертвовал ради другой женщины, Марии Николаевны Полозовой, в исполнении Екатерины Смирновой. По прошествии многих лет человеку кажется, что жизнь его была бы иной, останься он с Джеммой.
Не шей ты мне, матушка, красный сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян. Рана мою косыньку на две расплетать, прикажи мне русую в ленту убирать. Санин попросил в свою очередь исполнить что-нибудь. Да?
У матери был когда-то хороший контр-альт. Голос дочери был несколько слаб.
Но приятеля.
Йосон, Эрико Хэнту, Сей Белла Йоду, Кади Эвец Хэнту, Пэткяме, Парай Крмела, Нина, Мирки, Войти, Пью.
Келя Морса, на добре, Меда Мора, Суполика, Мамо, Тесте, Контольер, Упермил, Мипот, Поза.
Да, но не голосом Джемы, ей самой любовался Санин. Он думал про себя, что нет такой пальмы, даже описанной в стихах Бенедиктова, тогдашнего модного известного поэта, который сравнился бы изящностью с тонкостью ее стана, когда она на тончайших нотках возводила к небу глаза. Он думал про себя, но нет такого неба, которое не разверзлось перед его взором.
История любви, как история вообще, не знает сослагательного наклонения. Зато она знает, что такое измена, выбор между существом нежным, доверчивым, хрупким, лирической героиней и женщиной сильной, властной, развращенной и прельстительной, дамой вамп. Взрослому Санину с его горестями отведено всего несколько минут сценической жизни. Большую часть спектакля мы проведем в его молодости, когда движение жизни так стремительно, что все задыхаются от этой скорости, а сам герой возбужден и готов делать глупости. Именно тогда с молоденьким мальчиком случилось то, что продолжает случаться с его ровесниками по сей день и будет происходить до тех пор, пока стоит мир.
Теперь вы, может быть, понимаете, почему я вышла за Ивана Сидоровича? Я с ним свободна. Совершенно свободна, как воздух, как ветер, это я знала. Перед свадьбой я знала, что с ним я буду вольный казак. Скажу вам еще одно. О последствиях того, что я сама делаю, я никогда не размышляю. У меня есть поговорка. Сорена техпазы кемси кемс. Не знаю, как это по-русски.
Это не несет за собой никаких последствий.
Да, точно. Ведь от меня отчета не потребуют здесь, на сей земле, а там... Ну, там пусть распоряжаются, как знают. Вы меня слушаете, вам не скучно?
Слушаю с огромным любопытством, но только я себя спрашиваю, зачем вы мне все это рассказываете?
Вы себя спрашиваете? Вы такой недогадливый, такой скромный. Я вам все это говорю, потому что вы мне очень нравитесь, да. Не удивляйтесь, я не шучу, и заметьте. Я знаю, что вы влюблены в другую, готовы на ней жениться, но дайте же справедливость минуты с корыстью.
Нет никаких особых декораций, технологий, экранов, видеопроекции. Свободная сцена, по которой можно свободно двигаться. Кажется, ничто не в состоянии минуты устоять на месте. Все подвижно и неустойчиво. Очень много музыки и песен. К ним стоит прислушаться внимательно. Например, «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» Санин поет по просьбе Джеммы и ее матери. Но смысл песни окажется пророческим. Зря шили белое свадебное платье Джемме. Актеры играют сразу по нескольку ролей. Не усердствуя в гримах и переодеваниях, будто набрасывают пластикой, мимикой, подражанием иностранному акценту эскизы второстепенных персонажей, сосредотачиваясь на главных ролях. Говорят, Тургенев – самый французский из русских писателей, а театр Фоменко – самый французский из русских театров. Они подошли друг к другу идеально. Печаль – полная любовной истомы, меланхолия, никогда не переходящая в свинцовую тоску, мудрость, которая никак не мешает легкомысленная дурашливость. Все это характерно и для повести Тургенева, и для театра Фоменко. И самое удивительное, смотришь этот спектакль так, будто никогда не читал «Вешние воды» прежде. Так увлекательно, свежо, страстно, они сыграны. Забываешь о том, что сидишь в театре, что перед тобой актеры, видишь живых людей и переживаешь чужую жизнь, как свою. Почти вслед за русским человеком на рандеву выпускник мастерской Петра Фоменко Миндуга Скарбаускис показал на сцене театра имени Маяковского пьесу Островского «Таланты и поклонники». В Литве почти не играют Островского, когда-то уверял меня режиссер Станислава Срубинова, и объяснял, почему. Нравы, изображенные в его пьесах, литовцам неведомы, реалистическое их отображение кажется им абсурдным. Новый руководитель театра имени Маяковского Карбаускис по происхождению литовец, но он рассудил иначе. На вопрос, зачем принял к постановке Островского, отвечает по обыкновению лаконично: «Это не я его взял, а он меня». Карбаускис не концептуалист, он не подгоняет под свою идею чужие пьесы, обустраивая им прокрустово ложе. Он режиссер-мыслитель, думает вместе с автором, актерами и зрителями. Концепция – это что-то жесткое, устойчивое, линейное, тоталитарное. Мысль объемна и подвижна в своем развитии. Наверное, все же стоит напомнить сюжет. Одаренная молодая актриса Негина, возле которой вьются все имеющиеся в наличии мужчины, кроме самых пьющих, оставляет своего возлюбленного, студента и учителя Петю Мелузова ради богатого помещика Великатова. Тот обещает ей не только райскую жизнь в своем имении, но и первые роли в подвластном ему театре. В тексте «Талантов и поклонников» режиссер ничего не меняет, не поручает молодым драмоделам за солидный гонорар переписывать классику модным слогом, и Островский в знак благодарности снова оказывается ужасно современным писателем.
Ну неужели вы не замечаете? Я люблю вас, лелеять вас, баловать. Было бы для меня наслаждение. Это моя потребность. У меня очень много нежности в душе. Мне нужно ласкать кого-нибудь. Я без этого не могу. Ну подойдите ко мне. Ну подойдите ко мне. Ну подойдите ко мне, мой птенчик.
Вы что, с ума сошли?
Грубо, мой друг, грубо.
Нет, а что вы вздумали, Валентин? Я вам никакого повода не давала, как вас мели выкрыть.
Потише, потише, мой дружочек.
Что такое? Вы сейчас приехали в чужой дом. Затея этот глупый, обидный разговор.
Потише, потише, пожалуйста, вы еще слишком молоды, чтобы так разговаривать.
Что ты милый, молод? То есть вы считаете, молодых можно обижать сколько угодно, и они должны молчать?
Да какая обида? В чем обида? Дело самое обыкновенное. Вы не знаете ни жизни, ни порядочного общества и осмелились осуждать почтенного человека. Да что в самом деле? Вы меня обижаете.
Это просто выше моей силы.
У нас есть приличная форма, сударыня. У вас совсем нет благовоспитанности. Ну, не нравится вам мое предложение. Вы должны были все-таки поблагодарить меня и вызвать вас, не знаю, неучтиво или на шутку свести.
Оставьте меня, пожалуйста. Мне не нужно ваше нравоучение. Я сама знаю, что мне делать. Я сама знаю, что хорошо, что дурно. Я не желаю вас слушать.
Да что вы кричите?
Чего мне не кричать? Я у себя дома. Кого мне бояться?
Прекрасно. Только вы помните, моя радость, что я обиды не забываю.
Хорошо, хорошо.
Извините, я думал, что вы девица благовоспитанная. Я никак не мог ожидать, что у вас всякой малости расчувствуетесь и расплачетесь. Кухарка!
Ну да, я кухарка. Только я желаю быть честной.
И поздравляю вас. Только честности одной мало. Надо быть поумнее и поосторожней, чтобы потом не плакать.
князь Дулебов Игоря Костолевского. Импозантный, вальяжно-высокомерный, со всеми фамильярный, уверенный в собственной неотразимости сибарит, пошляк и хвостун. На нем костюм тройка из дорогой ткани и шейный богемный платочек. На Великатове прозодежда стоит, наверное, не меньше, чем князев наряд, но помещик богат по-настоящему, да и делом занят, ему козырять показной роскошью ни к чему. Великатов Михаила Филиппова умен и хитер. Каждому собеседнику он подыскивает персональную отмычку, втирается в доверие. С Домной Пантелеевной беседует о деревенском хозяйстве, давит на жалость. Студенту Милузову оказывает знаки уважительного внимания. Великатов крупный, опасный хищник. И он же опытный, терпеливый охотник. Умеет ждать, когда намеченная жертва сама попадет в расставленный капкан.
Все вполне, Дома Пантелеевна. Станет скучно, выйдешь на крыльцо, да петухи дички по двору ходят. Все белые.
Белые. Ах ты, Господи.
Закричишь им. Здорово, ребята! Они тебе отвечают. Здравия желаем, ваше благородие!
Батюшки мои, не устали, не учены.
Не учены. Ну и учащаешься. По крышам, по заборам павлины сидят. Хвосты, косовки. Так и играют.
Господи, Боже мой, и павлины.
Вылезь в парк по руле, по озеру. Лебеди плавают. Все парочками. Все парочками. Дома потеряли.
Можно так и лебеди.
Домна Пантелеевна Светланы Немоляевой похожа на сельскую библиотекаршу, обнищавшую интеллигентку, в которой природная наивность мирно уживается с трезвым пониманием ситуации и готовностью под нее подлаживаться. Петя Милузов Даниила Спиваковского похож на современного европейского студента, честного до дури, робкого во всем, что не касается принципов.
Милый сад! Искусство не все. Я начинаю понимать. Сегодня в игре твоей я нашел так много теплоты и искренности.
Что прямо тебе сказать, пришел в удивление. Я очень рад за тебя. Это редкие и дорогие качества души. Сегодня после спектакля у тебя, конечно, кто-нибудь будет. При твоих гостях я всегда чувствую что-то неприятное. Не то смущение, не то досаду. Вообще мне как-то неловко. Все они смотрят на меня. Не то враждебно, не то с насмешкой. Чего я, как ты сама понимаешь, совсем не заслуживаю. По всем этим соображениям я после театра у тебя не буду. Но если ты найдешь минутки, две-три свободных, выбеги в ваш садик.
Обличения нравов в спектакле нет, хотя социальные типы распознаются без труда. Они совершенно соответствуют описанию, данному в ремарках пьесы, но при этом полностью совпадают с современными аналогами. Быта тоже в спектакле нет. Костюмы указывают не на определенное историческое время, а на общественное положение их обладателей. Костюмы выполнены в тон декораций из любимой Сергеем Бархиным ржавой жести. Листы ее подвижны, их расположение, несмотря на всю условность оформления, отчетливо указывает место действия, будь то театр, буфет, комната, привокзальная площадь.
Чтобы брать большие бенефисы, нужно знакомство хорошее, нужно уметь его выбрать, уметь обходиться. Я могу вам назвать лиц 10. Это нужно привлечь на свою сторону. Вот великолепные бенефисы будут, и призы, и подарки. Это дело простое, давно всем известно. Надо принимать у себя порядочных людей. Ну а где же тут? Ну что это такое? Кто сюда поедет?
Ну, ваш сиятельство, мы как же публика, ее же люди.
Какая публика? Геногимназисты, семинаристы, лавочники, мелкие чиновники. Да они все руки готовы себе отхлопать. По 10 раз ее вызывают. Тоже ведь он канале лишнего гроша не заплатит.
Вот это правда, ваше сиятельство. Вот что, правда, это правда. Да. Конечно, как знакомство. Это совсем другое.
Само собой, публику винить нельзя. Публика никогда виноватой не бывает.
Это тоже общественное мнение, а на него жаловаться смешно. Надо уметь заслужить любовь публики. Надо, чтобы постоянно окружала ваша дочь богатая молодежь. Ну а главными, собственно, ее друзьями были бы вы. Солидные люди.
Ржавая жесть, из которой выполнены декорации, помимо прочего, мощный художественный образ. В свете софитов все умеет казаться красивым, но нравы закулисья жестоки. Все так же околотеатральное жлобье уверяет, что знает, чего хочет и что хавает people. Все так же поддакивают им циничные продюсеры. Все так же они растлевают и публику, и драматургов, и самих актеров. В финале один из ржавых щитов начнет двигаться вниз, как театральный занавес или как нож гильотины, и не ловкий Мелузов попробует его удержать, но безуспешно, так же безуспешно, как пытался удержать Негину.
За какое дело пробуетесь? Опять учить?
Да.
Что же больше делать?
И опять актрису? Опять влюбитесь?
Пусть бы актрису.
Да. И опять влюбитесь? Опять мечтать будете, женихом себя считать?
Смейтесь. Смейтесь надо мной, я не сержусь, я же этого заслуживаю. А я вас обезоружу. Я сам вместе с вами буду смеяться над собой. Ведь смешно. Действительно смешно, бедняк на трудовые деньги выучился трудиться. Ну и трудись. А он вздумал любить. Нет. Такой роскоши нам не полагается. У нас угрюмы.
Вы не обидчивы. А я думал, что вы меня на дуэль. Вы
взяли. Да зачем дуэль? У нас и так с вами дуэль. Постоянный поединок, беспрерывная борьба. Я просвещаю, а вы развращаете. Вот и давайте будем бороться до конца. Вы свое дело делаете, а я свое. И посмотрим, кто скорее устанет. Вы скорее бросьте свое занятие. В легкомыслии мало привлекательного. Перейдете в зрелый возраст, совесть зазрит. Хотя бывают, конечно, и такие счастливые натуры, которые до глубокой старости сохраняют удивительную способность с легкостью перелетать от цветка на цветок. Но ведь это исключение. Я же свое дело буду делать до конца. А если перестану учить, перестану верить в возможность улучшать людей, или малодушно погружусь в бездействие и махну на все рукой, вот тогда покупайте мне пистолет. Спасибо, скажу.
Строго говоря, таланты и поклонники – это история искушения и грехопадения. Прелестная, чистая, честная девушка сначала прельстится красивыми лошадьми Великатова, потом подаренным шикарным платьем и ювелирными украшениями, и постепенно, помаленьку, полегоньку изменит собственной природе и изменит Мелузову, которым недавно искренне восхищалась, которому верила. По крайней мере, так играет Негину Ирина Пегова, приглашенная на эту роль актриса Московского художественного театра имени Чехова. Ее героиня ищет психологических оправданий своему поведению, ловко их находит, сердится на Петю, когда сама перед ним виновата. Когда решение уже принято, перед нами предстает не лирическая трепетная барышня, а властная, жестокая женщина, актриса. В начале спектакля Негина Пеговой ситцевое платьишко в цветочек, косыночка на голове, коричневые чулки. Совершенно естественно, в финале она разыгрывает мелодраматическую сцену прощания с Петей так, будто репетирует будущую роль. Негина выбрала славу, успех, театр, пожертвовав ему чужим счастьем. Поворотный круг завершил свое движение. Этот круг им теперь в театрах редко пользуются, а зря. В нем и метафора судьбы, и символ вечно повторяющийся, заедающий на одних и тех же оборотах пластинки истории. Спектакль очень музыкален, он весь положен на музыку, и действующие лица в нем звучат по-разному. Мелузов, например, нежно и робко, Великатов громко и уверенно. А каждое прикосновение ноги Негиной к кругу не только запускает его вращение, но высекает из него ноты. Такова вроде бы сила таланта молодой актрисы.
Что ж делать-то? Ну, если так угодно вашему сиятельству, я с ней контракты не возобновлю.
Да, непременно.
Контракт у нее кончается.
Ну вот прекрасно, вся наша публика будет вам благодарна.
Да публики-то ваше сиятельство первый ряд кресел.
Зато мы даем тон.
Как бы Как бы не прогадать?
А нет, не беспокойтесь, публика к ней охладела. Вот посмотрите, бенефис у ней совсем спору не будет. Хотите поверить?
Спорить не смею.
Да нельзя со мной спорить, я лучше вас знаю публику и понимаю дело. А я такую актрису выпишу, что она здесь всех одушевит. Мы тогда заживем припеваючи.
Припеваючи? Волка бы не завыть, ваше тесть.
Пришлось тут прочитать, что Пегова, невысокая, пухленькая, с большим бюстом, не годится на роль героини, то есть Негиной. Однако выдающиеся актеры давно уже не помещаются в рамки амплуа, а Ирина Пегова – актриса блистательная. Кстати, одной из лучших советских актрис была Наталья Гундарева, невысокая, пухленькая, с большим бюстом. И первой работой в театре имени Маяковского была «Липочка» в спектакле Андрея Гончарова «Свои люди, сочтемся». Статные синеглазые красавцы-режиссеры Андрей Гончаров и теперь Миндугас Карбаускис. «Свои люди, сочтемся» Островского и его же таланты и поклонники Наталья Гундарева и Ирина Пегова. Кажется, театральная история действительно сделала круг и, возможно, вернет театру имени Маяковского его былую славу. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Будьте здоровы, Божьи.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Не верю, что во мне кто-то не бежали в Англии.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».